говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона петербургской студии Радио Свобода Виктор Резунков. Доброе утро. В начале информационной программы «Время свободы» из Петербурга главные события к этому часу. Их представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с нападением на синагогу в центре Москвы. В Владикавказе сегодня продолжится заседание суда по делу о теракте в Беслане. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона постепенно улучшается. В Токио сегодня открылась международная конференция, цель которой – разработка глобальной системы борьбы с птичьим гриппом. Состояние двух пострадавших при нападении на синагогу в центре Москвы медики оценивают как тяжелое. Жизнь остальных шести вне опасности. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство по мотивам национальной и религиозной ненависти». Прокурор Москвы Анатолий Зуев сообщил.
17 часов 30 минут в помещении синагоги на улице Большая Бронная ворвался Копцев Александр Александрович, 1985 года рождения, москвич, нанес колотые резаные ранения 8 гражданам, которые находились в помещении синагоги. Принятыми мерами он был задержан и обезврежен,
сказал прокурор Москвы. Пострадали 8 человек, в том числе 3 иностранцев, граждане США, Израиля и Таджикистана. Многие политики, правозащитники и общественные деятели призвали власти ужесточить борьбу с проявлениями ксенофобии в России. Во Владикавказе сегодня состоится первое в новом году заседание Верховного суда Северной Осетии по делу о теракте в Беслане. На последнем декабрьском заседании группа женщин, родственницы погибших и пострадавших, в течение нескольких часов отказывались покинуть зал суда, требуя вызвать суд бывших руководителей Северной Осетии и Ингушетии. На скамье подсудимых Нарпаши Кулаев, по версии следствия, единственный из оставшихся в живых участников нападения на школу. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске сегодня утром из-за аварии на теплотрассе без отопления остались около 3000 человек. На месте аварии работают ремонтные бригады, которые планируют восстановить подачу тепла сегодня вечером. Программа НТВ сегодня с Михаилом Осокиным перестала выходить в эфир. Об этом сообщил корреспонденту «Радио Свобода» источник в руководстве телекомпании. По его словам, решение закрыть программу принято в связи с необходимостью экономии средств. Сам Осокин отказался давать какие-либо комментарии. Президент России Владимир Путин сегодня завершает визит в Астану. Российский лидер прибыл в Казахстан по приглашению президента страны Нурсултана Назарбаева, который накануне официально вступил в должность после переизбрания на этот пост 4 декабря. Суд в Тбилиси приговорил к пожизненному заключению Владимира Арутюняна, признав его виновным в попытке покушения на президентов США и Грузии в мае прошлого года, рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
В городском суде Тбилиси приговор Владимиру Арутюняну зачитывали в течение 3 часов. 28-летний Владимир Арутюнян обвинялся в покушении на жизнь президентов Грузии и Соединенных Штатов Америки, террористическом акте, а также убийстве при попытке его задержания офицера полиции. 10 мая 2005 года во время выступления на площади Свободы президента Буша Владимир Арутюнян, по его же признанию, бросил гранату РГД-5 в массу людей, собравшихся на площади. Граната не взорвалась только чудом. Сам террорист неоднократно заявлял, что готов еще раз бросить гранату в Буша, если подвернется такой случай. Психиатры, обследовавшие Арутюняна, заявили, что подсудимый вменяем и может отвечать за содеянное. Суд приговорил Владимира Арутюняна к высшей мере наказания – пожизненному тюремному заключению. Впрочем, Владимир Арутюнян или его адвокат могут оспорить это решение в Верховном суде Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона продолжает постепенно улучшаться. По сообщению врачей, Шарон останется под действием легких седативных препаратов. У премьера действуют и правые, и левые части тела. Он реагирует на голоса своих сыновей. Однако только через несколько дней врачи смогут определить, как сказался на организме Шарона обширный инсульт, который он перенес неделю назад. В Турции сегодня выходит из тюрьмы Мехмед Али Акджа, покушавшийся в 81 году на жизнь папы римского Иоанна Павла II. В 2000 году, после 19-летнего пребывания в итальянской тюрьме, Акджа был передан властям Турции для отбывания наказания за убийство турецкого журналиста. В Токио сегодня открылась международная конференция, цель которой – разработка глобальной системы борьбы с птичьим гриппом. Как заявил представитель Всемирной организации здравоохранения ООН, угроза пандемии птичьего гриппа растет, но ее можно остановить. С 2003 года смертельно опасный вирус унес жизни по меньшей мере 78 человек, большинство случаев отмечены в Юго-Восточной Азии и Китае. Последняя вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Турции, где очаги массового заражения домашней птицы выявлены в 16 регионах. Подтверждены 15 случаев заболевания людей. Трое детей умерли. Представитель Всемирной организации здравоохранения заявил:
«Паника никак не может иметь позитивный эффект, наоборот, негативный. Я хочу показать на себе. Для людей, путешествующих в Турцию, здесь нет опасности»,
говорил представитель ВОЗ. Министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции встретятся сегодня в Берлине, чтобы выработать позицию в связи с решением Ирана возобновить ядерные разработки. Глава британского правительства Тони Блэр заявил, что Лондон, возможно, будет добиваться передачи в Совет Безопасности ООН вопроса об иранской ядерной программе. Между тем, мировое сообщество выражает глубокую озабоченность в связи с решением Ирана возобновить ядерные разработки. Вот что заявил представитель Белого дома.
«Любое возобновление Тегераном работ по производству обогащенного урана является нарушением Парижского соглашения, под которым стоит подпись представителя Ирана. Шаги, которые предпринимает Тегеран, безусловно, ведут к эскалации конфликта»,
говорил представитель Белого дома. Напомним главные новости к этому часу. Российские политики и правозащитники призвали власти ужесточить борьбу с проявлениями ксенофобии в связи с нападением на синагогу в Москве, в результате которого ранено 8 человек. В Владикавказе сегодня продолжится заседание суда по делу о теракте в Беслане. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона постепенно улучшается.
Спасибо. С основными мировыми событиями часа нас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня 0-2, днем ожидается снег. В Петербурге сегодня тоже облачно, мокрый снег, температура воздуха +1, +3. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе: мошенничество в жилищной сфере, как обманутые дольщики борются за свои права, новости, обзор петербургской прессы, ну и главная тема, о которой мы побеседуем сегодня с гостем, акушер-психологом Ириной Мартыновой, почему в России с каждым годом увеличивается количество женщин, желающих рожать дома, а не в роддомах. Беседа, как всегда, начнется через 10 минут. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. В Подмосковье, по статистическим данным, наметился спад жилищного строительства. За 11 месяцев прошлого года было построено жилья на 10% меньше, чем за тот же период 2004 года. Именно в московском регионе почти половина от всех обманутых в России дольщиков жилья. С подробностями Вера Володина.
Ежегодно более 5 миллионов квадратных метров жилья строилось до последнего времени в Подмосковье. Об этом недавно заявил вице-губернатор Московской области Алексей Пантелеев. Он же оценивает долю жилья обманутых соинвесторов в области не более чем в 1.5%. Впрочем, по свежим данным, в Подмосковье наметился спад жилищного строительства почти на 10%. Это уже отразилось на количестве квадратных метров. По неофициальным данным, не менее 20 тысяч обманутых соинвесторов в Московской области и 1015 в Москве. Дольщики считают, что этот список все еще не полон. Рабочая комиссия под председательством Владимира Ресина только после заявлений московских дольщиков о готовности перекрыть федеральную трассу нашла возможность включить в список для рассмотрения на своих заседаниях еще 26 московских адресов. Немного успокоило граждан недавнее заявление о смене столичных застройщиков. Дома мастерка будет достраивать 26-й Трест, а 83-е строительное управление построит, например, дом на улице Учинской в северном округе столицы, который не достроило зал Центра развития города Град. Светлану Дроздову, дольщицу именно этого дома, вполне устраивает смена застройщика, если будут выполнены обещания. Инвестконтракты переоформят на нового застройщика и зарегистрируют их в Департаменте жилищной политики под гарантией столичного правительства.
По некоторым объектам там у нас нет расторжения со старыми инвесторами инвестконтрактов. Неизвестно, как это будет происходить. С инвесторами мы не встретились, с новыми. С нами еще пока никто ни о чем не договаривался. Мы видели такие распоряжения в 1997 году. И в 2001 и в 2003 мы до сих пор на улице. То есть пока для нас это вообще, можно сказать, ничего.
Объединенный оргкомитет инициативных групп пострадавших оставляет за собой право вернуться к акциям протеста, если не увидит реальных результатов. Сегодня они требуют ввести в рабочую комиссию представителей всех инициативных групп. И неожиданно для самих себя, защищая свои права, граждане поняли, что теперь отстаивают не только свои деньги и квартиру, но гражданское достоинство и демократические ценности.
Демократическая страна подразумевает, что не народ для государства, а государство для народа. Но у нас все с точностью наоборот получается. Мы для этого государства, они цари и боги здесь, а мы твари дрожащие.
Без иллюзий оценивают ситуацию и дольщики в подмосковных городах. Хотя им уже обещано областным правительством, что до конца января этого года всем обманутым соинвесторам выдадут документы, гарантирующие получение квартир.
Тему репортажа Веры Володиной продолжит традиционный опрос на улицах Петербурга. Есть ли у вас возможность улучшить свои жилищные условия?
Я думаю, что нужно покупать готовое жилье, а не строящееся. Мои знакомые уже погорели на этом.
Я никак не могу, потому что не имею средств на это. И после 50 лет вряд ли какой-нибудь банк даст какие-нибудь деньги. А так наслышан, что сплошной обман везде идет.
Сейчас есть такие возможности на основе ипотеки или кредита. Только надо четко изучить рынок, быть компетентным, иметь дело с той компанией, которая более достойна. У нее нет судебных разбирательств. То есть надо иметь деньги, разобраться или попросить брокера, он лучше разберется. Я думаю, даже этот вариант наиболее приемлем.
Я думаю, люди купить что-то сейчас невозможно. Накрутка очень большая. Кабалы такой уйдут, что у них даже семья развалится.
У меня все хорошо с жильем, слава богу. Потому что я пенсионерка, и у меня все определилось. Среди своих близких и знакомых не было проблем. Я не слышала ничего.
Я сейчас как раз пытаюсь решить свою жилищную проблему. Сам ищу, сам договариваюсь. Гарантии 100% вам никто не даст.
Без квалифицированного агента, которому можно доверять, тут сложно, по-моему, самому. По знакомству находят. А так можно внести деньги в строящееся жилье, и потом окажется, что или убежал финансовый директор с этими деньгами. В Питере у нас есть знакомые, так вот попались.
2,5 года пытаюсь купить соседскую квартиру. Не знаешь, к кому обратиться, потому что к одним людям обращаешься, которые в фирму обращались, в ту, которую хочешь сам обратиться, а буквально через полгода, через год оказывается, что фирма тоже всех кидает. Ну, как у нас обещают, там, допустим, 2-3 фазы делают, денег не хватает, опять просят денег, якобы материалы подорожали, то есть это сложно.
Я не вижу подводных камней. Я думаю, что если есть хороший риэлтор, то все спокойно, нормально. Но как узнать, что хороший или плохой, я не знаю.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, есть ли у вас возможность улучшить свои жилищные условия.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Утреннюю программу «Время свободы» продолжит обзор свежей петербургской прессы. С ним вас познакомит Михаил Берг. Доброе утро, Миш.
Доброе утро, Виктор. У диких птиц другие пути. Питерский коммерсант комментирует вчерашнее совещание губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова, посвященное усилению мер по профилактике и предотвращению появления вируса птичьего гриппа на птицефабриках региона. Как отмечает газета, совещание прошло буквально на следующий день после заседания федерального правительства, на котором Владимир Путин дал чиновникам поручение не допустить болезнь в России. Участники местного рынка отмечает, что северо-западному региону эпидемия, скорее всего, не грозит, так как он расположен в стороне от основных миграционных путей диких птиц, утверждает питерский коммерсант. С любимыми авто не расставайтесь. Петербургские известия комментируют вступление в силу со вчерашнего дня нового правила эвакуации автомобилей. Теперь уже нельзя увезти на штрафстоянку машину, если рядом находится ее владелец, готовый ее перепарковать. Как отмечает газета, это решение было принято после того, как депутаты обиделись на петербургское ГИБДД, которое однажды увезло на штрафстоянку на Ленинском проспекте машины их помощников, стоявших на Исаакиевской площади перед Мариинским дворцом. Результатом стала война между депутатами и петербургским ГИБДД, в котором депутаты одержали первую победу, отмечают петербургские известия. Газета несколько время комментирует начало комплексной проверки Федеральной антимонопольной службы соблюдения норм о выделении земельных участков для жилищного строительства. Отмечает, что городские власти твердо отстаивают право предоставлять земельные участки не только через аукционы, но и целевым образом, что, естественно, приводит к многочисленным злоупотреблениям заявлениям чиновников, но они не собираются отказываться от своего права, настаивая, что пусть уж лучше их контролируют правоохранительные органы, отмечает «Невское время».
С наиболее интересными публикациями сегодняшних петербургских газет нас познакомил Михаил Берг. А сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние двух пострадавших при нападении на синагогу в центре Москвы медики оценивают как тяжелое. Жизни остальных шести вне опасности. Во Владикавказе сегодня продолжится заседание суда по делу о теракте в Беслане. В Иркутске сегодня утром из-за аварии на теплотрассе без отопления остались около 3000 человек. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона постепенно улучшается. В Токио сегодня открылась международная конференция, цель которой – разработка глобальной системы борьбы с птичьим гриппом. Программа НТВ сегодня с Михаилом Осокиным больше не выходит в эфир. Президент России Владимир Путин сегодня завершает визит в Астану. Южнокорейский ученый Хван Ву Сок, который подделал результаты клонирования стволовых клеток, принес свои извинения. В Москве вводятся ограничения на продажу крепких спиртных напитков в ночное время. Новости на эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет радиожурнал «Поверх барьеров. Европейский час», в котором его ведущий Иван Толстой представит вам следующие темы. Актер Максимилиан Шелл о себе и о своей профессии. Русский европеец Сергей Эйзенштейн. Интервью Раймонда Паулса накануне своего юбилея. 9 часов 16 минут. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В последнее время в России все больше женщин решается рожать дома, так что можно говорить даже о моде на домашние роды. У этой моды есть горячие поклонники и столь же горячие противники, большинство из которых – врачи, рассказывает Татьяна Вольская.
Почему сегодня в России становятся популярными домашние роды, понять нетрудно. Слишком уж печальным был опыт деторождения в советских роддомах. Практически все женщины, которым пришлось его испытать, вспоминают о нем с содроганием. И не только из-за родовых травм малышей или из-за инфекций. Сама обстановка была очень уж казенной, враждебной, так что редкая женщина не чувствовала себя там беззащитной и униженной. И все же дело не только в практических соображениях. Тем более, что теперь роддома выглядят гораздо более благосклонными к женщине и ребенку. Дело в том, что домашние роды – это мировоззрение, особое отношение к себе, к мужу, к ребенку. Для многих родить дома – значит отойти от стереотипов, самой вместо врачей взять ответственность за себя и ребенка. С одной стороны, такие женщины всегда готовятся к родам, и это хорошо, но все же против домашних родов есть много серьезных аргументов. Говорит доцент кафедры детской психиатрии и психотерапии Петербургской медицинской академии последипломного образования Игорь Добряков.
Этот вопрос еще не изучался Всемирной организацией здравоохранения, и были выработаны вообще рекомендации, как роды должны проводиться. И один из пунктов этих рекомендаций гласит, что даже если женщина совершенно здорова и беременность протекала совершенно гладко, в родах могут возникнуть обстоятельства, которые потребуют реанимационных мероприятий. Поэтому роды дома – это всегда риск.
Игорь Добряков считает, что сегодня возможно создать домашнюю обстановку в роддоме, чтобы уменьшить стресс для матери и ребенка.
Когда говорят о том, что на Западе в основном все рожают дома, в этом есть некое лукавство. Скажем, в Голландии действительно большинство родов проходит дома, но обязательно высчитывается даже расстояние, чтобы за 15 минут, если необходимо, реанимационная бригада скорой помощи приехала. Еще, на мой взгляд, очень плохо бывает то, что некоторые акушерки привязывают к себе мать и создают такую симбиотическую связь, когда матери внушают: только со мной ты родишь хорошо. И если вдруг эта акушерка что-нибудь не успевает, вот у меня был случай, когда одна женщина меня вызвала, она кричала, говорила, что я не буду рожать, я подожду. Почему? Потому что у меня акушерка это сломала ногу, не смогла приехать вовремя. И женщина рожала в состоянии большой тревоги, хотя там ничто не предвещало, что будет что-то плохо.
Игорь Добряков полагает, что в роддомах должны быть психологи и психотерапевты, что неплохо перед родами устроить женщине экскурсию в роддом, чтобы она увидела, где будет рожать. Тогда ей будет спокойнее.
Рассказывала Татьяна Вольская. О том, чем хороши и чем нет роды дома, мы поговорим сегодня с акушер-психологом, учредителем общественной организации «Национальная школа традиций повивального дела» Ириной Мартыновой. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот у меня к вам вопрос. Сколько лет вы уже занимаетесь приемом родов дома?
С 80-го года вот происходит этот процесс, неотделимый от меня. Видимо, это мне Господь повелел, и я пришла на этот жизненный путь, для которого Он сюда меня прислал. И я, находясь вот в этом состоянии служения Господу, ну, осуществляю эти уникальные действия.
Скажите, в последнее время число женщин, которые вот желают рожать дома, увеличивается или нет?
Да, вы знаете, женщины, которые узнали о том, как, что можно рожать и в других условиях, не больничных, они предпочитают все-таки родить и второй, третий раз в домашних условиях чаще всего. Вот. С чем это связано? Ну, много всяких мнений есть. А я сама когда-то работала в системе здравоохранения. Женщине, конечно, приятнее рожать со знакомым человеком, с любимыми глазами, с теплыми руками, с душой, которая любит свое дело. Очень важно. Это самый, видимо, весомый аргумент, чтобы человек любил свое дело. И женщина, которую ты наблюдаешь, она чувствует, как ты относишься к этому, как ты относишься к ней, к ее ребенку, к ее семье. И ей намного теплее рожать в домашних стенах, нежели в казенных.
Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что вы можете задать свои вопросы по бесплатному телефону прямого эфира. Его номер 8-800-200-22-12. Ирина, скажите, пожалуйста, у вас были сложные случаи? Вообще, на самом деле, вот мы слышали сейчас в репортаже, врач говорит о том, что все-таки это большой риск.
Знаете, конечно, мы все перед Богом, так сказать, и наши дела отмечены там. Я человек верующий. И чтобы не было осложнений, я призываю каждую женщину очиститься духовно, в первую очередь, и физически, чтобы Господь, Он везде может себя, так сказать, пожурить, как я это называю. Вот, если ты перед Богом чист, Господь всегда поможет, даже в тяжелых условиях. Конечно, есть случаи, когда приходила женщина сдавать. Ну, это слабость родовой деятельности могла быть вторичная или даже первичная. Но это крайний случай. Клиническое несоответствие размеров ребенка и таза. Были такие случаи. Но женщина сама понимает, что ей это, видимо, она готовилась к этому, она хотела. Но человек предполагает, а Господь располагает. Поэтому и пути Господни неисповедимы, и получается... Ну, чаще получается, конечно, домашний вариант и родоразрешение. Если женщина трудилась, Господь любит трудящихся, работающих. Он любит трудящихся женщин. Если она действительно вот так хотела и шла к этому, и выполняла все мои назначения, которые я ей предписывала, Господь улыбается ей, и она рожает дома ребеночка.
Ира, давайте не будем заниматься теологическими вот разработками, давайте все-таки вернемся в практическое русло.
Да.
Вот юридически закреплен как-то ваш статус акушерки? Вообще, насколько мне известно, до сих пор вы не можете иметь права, допустим, ну, с точки зрения государственной, быть акушеркой.
Да, вы знаете, очень жалко, что в нашей стране, как в других западных странах, не принят этот закон о том, чтобы женщина, желающая избрать рождение на дому, могла обслужиться официально специалистами, которые бы могли ей помочь официально и выдать справку о рождении, поставить печать. Может быть, со временем это мы, конечно, и придем к этому. Вот, ссылок много на то, что там бригаду реанимации нужно поставить под окно, что женщина должна истечь кровью обязательно, вот, умереть все там должны. Но если бы так было, мы бы, наверное, худо-бедно-то мы размножаемся, и когда не было родильных домов, где женщина-то рожала 2000 лет? Роддома появились буквально 50, 60, 70 лет, как начались роддома. Это не значит, что... Если вот их не было вот, все 2000 лет, может быть, мы не дошли до этой бы точки, может, мы уже давно все вымерли, потому что удручающая такая оценка, так сказать, обслуживания и чувств женщины после родов, многие говорят, связывает, сравнивают это с адом. Вот я совсем недавно принимала роды у женщины, 2 года назад. Она говорит, я бы лучше умирала дома, чем шла второй раз рожать домой. Вот что там такое устраивается?
Родом, да.
Да, в смысле, в роддом. Да, поэтому хотелось бы официально, чтобы у нас служба была. И совершенно не нужна эта бригада реанимации. Мы же 25 лет уже принимаем без бригады и успеваем. И вот, слава богу, в тюрьме не сидим. Значит, как-то мы худо-бедно работаем, и неплохо. Вот я раньше была одна в городе, а теперь у меня есть ученики. А учеников еще свои, так сказать, последователи. И я уже давно не одна. И количество людей, которые понимают, что лучше воспитывать здорового ребенка, чем больного, вот, это гораздо лучше. На Руси было много раньше, рождаемость намного выше, и если там рождалось там 7-10 детей, конечно, там могли быть от природы, и был естественный отбор, и дети могли умирать, но их оставалось 8-7, а сейчас рожают двоих, вот как это сейчас принято, и то считают уже, некоторые говорят, два ребенка, это же многодетная семья, ну что это такое? И вот они этих двух родят, и они с травмами, и вот женщина воспитывает больного ребенка, она больше и не захочет рожать. Вот. А на Руси было так принято, что вот, что Бог дал, то и будет у нас. Вот. Если есть, естественно, отбор, лучше родить из семерых девяти детей там пять здоровых, и они будут рожать себе здоровых. Вот оттуда и были русские богатыри. А сейчас двух родят в родильном доме травмированных. Какие там богатыри? Эти больные дети рожают себе больных. Тоже потомство. И вот такое получается у нас продолжение очень плачевное.
Ну и на чем вы это объясняете? Вот, в принципе, если так разобраться, только ли материальным положением вообще можно объяснить то, что люди не хотят иметь детей? Много.
Это тоже, конечно, важный фактор, что у нас и с жильем очень сложно, и зарплаты невысокие. Вы знаете, вот когда женщина приходит в женскую консультацию, начинает ее запугивать собственным процессом и говорит, что ты не думаешь, что ты хорошо родишь, и что у тебя красивый будет ребенок. Вот мне женщины просто рассказывали, говорит, вот врач говорит, что у вас будет желто-синий ребенок, не думайте, что он будет у вас как пупсик того, такой, как на картинках. Вот они не ждут вот такого изображения. Когда рожают дома, они говорят, боже мой, почему вот мы напуганы этим, а картина совсем другая. Говорю, ну, потому что ты рожал, естественно, ребенок руководил своими родами. То есть запугивание процессом в женской консультации. Потом, когда женщина приступает порог родильного дома, вот там начинают всех стопроцентно стимулировать. Даже повторно родящая женщина пятый раз, ей все равно стараются ввести какой-то стимулятор. Вот, когда, даже врач, вот был мне такой случай, она говорит, мне сразу на пороге предлагают, тут нам нужно быстрее, у нас тут конвейер, вот ты тут не на курорте, давай быстренько и в сторону, и следующие тоже хотят. Вот зачем так поступать с этим уникальным процессом? Может быть, он единственный раз у женщины будет. Это такое нежное состояние интима, где хочет присутствовать отец, где хочется поздороваться своим ребенком. Вот сейчас можно сказать, что улучшенные есть отделения за деньги, и люди на это идут и покупаются очень часто. Вот в 18-м родильном доме даже не показали ребенка после рождения. Сказали, ваш ребенок умер. Заплатили люди 43 тысячи на солидарности роддом. Вот, потом сказали, родители потребовали, покажите умершего ребенка. Они ничего не могли предоставить. Ну, показали там какие-то останки, которые непонятны. Вот был судебный процесс. Ну, короче, вот за деньги, ну, душу за деньги врача, который не привык работать так, а привык работать по шаблону, которым научили в институте. Их же внушают им, что вот это должно быть вот так, вот так, вот так. По-человечески здесь очень как бы мало, когда удается врачу. Это поток, это конвейер. Почему этот поток не уменьшить и не перевести это врача, который наблюдал бы женщину консультации, на домашний вариант, когда бы он смотрел. Это как семейный врач, семейный акушер. Это можно было бы гораздо сделать проще, и женщине теплее было бы с врачом. Ну, пообучить их там, чтобы они не боялись того, что им научили в институте. Это просто обучение страхов. Сами врачи их запугали, они запугивают женщину, вот что это нужно быстрее, быстрее. Что это вот ты истечешь сейчас, вот воды у тебя отошли, через 12 часов нужно обязательно изгонять ребенка, ничего подобного. У меня совсем недавно случай был, когда с 18 недель, когда у женщины потекли воды, она подняла тяжелое. Я ей сохраняла беременность до 35 недель. Мы с ней, вот мы вылеживали это, я специально вела ее специальной методикой. И в 35 недель мы родили розового ребенка 3 килограмма 150 грамм. И вот она после этого еще одного ребенка родила. А врачебные предписания сразу же его вычистить надо.
Спасибо, Ира. Мы продолжим беседу с нашим гостем, психологом, акушером Ириной Мартыновой во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов утра по московскому времени вы услышите программу «Час прессы». Тема: насколько точно, по мнению профессионалов, пресса России и Украины отражает газовый конфликт? Кто выиграл в результате достигнутых договоренностей? В передаче принимают участие журналист, политолог Александр Нагорный, президент газового концерна «Бигаз-Си» дочки «Газпрома» Александр Воловиков и руководитель политсовета партии «Наша Украина» Микола Катеринчук. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода. В Москве 9:30. Мы продолжим программу «Время свободы» после обзора главных событий на этот час. С ними вас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
Состояние двух пострадавших при нападении на синагогу в центре Москвы медики оценивают как тяжелое, жизнь остальных шести вне опасности. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело. Пострадали 8 человек, в том числе 3 иностранцев. Нападавший 20-летний Александр Копцев задержан. Во Владикавказе сегодня состоится первое в новом году заседание Верховного суда Северной Осетии по делу о теракте в Беслане. В Иркутске сегодня утром из-за аварии на теплотрассе без отопления остались около 3000 человек. Восстановительные работы планируется завершить сегодня вечером. Программа НТВ сегодня с Михаилом Осокиным перестала выходить в эфир. Об этом сообщил корреспонденту «Радио Свобода» источник в руководстве телекомпании. По его словам, решение закрыть программу принято в связи с необходимостью экономии средств. Европейские парламентарии обвинили Россию в провоцировании недавнего энергетического кризиса с Украиной в политических целях. Министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции встретятся сегодня в Берлине, чтобы выработать позицию в связи с решением Ирана возобновить ядерные разработки. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона продолжает постепенно улучшаться. По сообщению врачей, у премьера действуют и правая, и левая части тела. Он реагирует на голоса своих сыновей. В Токио проходит международная конференция по борьбе с птичьим гриппом. Представители Всемирной организации здравоохранения считают, что угрозу пандемии можно предотвратить. В Японии в результате сильных снегопадов, продолжающихся с начала декабря, погибли около 80 человек, еще не менее 1000 получили травмы и обморожения. Президент России Владимир Путин сегодня завершает визит в Астану. Российский лидер прибыл в Казахстан по приглашению президента страны Нурсултана Назарбаева. В Турции сегодня выходит из тюрьмы Мехмед Али Акджа, покушавшийся в 81 году на жизнь папы римского Иоанна Павла II. Южнокорейский ученый Хван Вусок, который подделал результаты клонирования стволовых клеток, принес свои извинения.
С последними событиями вас познакомил Павел Давыдов, а нашу утреннюю программу продолжит Олег Яхонтов с новостями Петербурга.
Вопросы торгово-экономической сферы собираются рассмотреть президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Их встреча пройдет в Петербурге в рамках намеченного на третью декаду января 2006 года заседания Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко отказалась подписывать принятый петербургским парламентом законопроект о почетном карауле у Вечного огня на Пискаревском мемориальном кладбище. Причина, по словам губернатора, в том, что федеральное законодательство не предусматривает право субъектов России устанавливать на своей территории постоянные посты почетного караула. В дни рождественских каникул в горах Хибины Мурманской области во время схода снежной лавины погиб турист из Петербурга. В спасательной службе МЧС сообщили, что к моменту прибытия спасателей двое оставшихся в живых туристов находились в шоковом состоянии, и им была оказана психологическая помощь. По мнению спасателей, туристы, так называемые фрирайдеры, катались на лыжах на непредназначенных для катания участках гор и сами спровоцировали сход снежной лавины, что и привело к трагедии. Между тем, лавиноопасная обстановка сохраняется в кабинах с октября по май. В петербургском НИИ гриппа скоро начнутся испытания вакцины против птичьего гриппа. По словам представительницы института Елены Дорошенко, испытывать вакцину будут на волонтерах в течение 2-3 месяцев, и если все пройдет успешно, будет сразу же налажено промышленное производство. По словам Елены Дорошенко, специалисты института готовы поехать и в Турцию, где люди уже болеют птичьим гриппом, с препаратами для диагностики. Около 50% льготников Ленинградской области, относящихся к категории федеральных, с начала нового года не могут получить в аптеках лекарств. Это связано с тем, что отделение фонда обязательного медицинского страхования в области до сих пор не предоставило в аптеке регистры льготников федеральных категорий. Проблемы с составлением регистров вызваны массовыми отказами от получения единого социального пакета. Кроме того, по вине основного поставщика медикаментов для льготников компании «Протек», часть лекарств к началу этого года так и не поступила. Сроки поставок этих медикаментов продлены областными властями до 13 января. Управление ГИБДД Петербурга и Ленинградской области согласилось с протестом прокурора города по поводу принудительной эвакуации автомобилей из-за неправильной парковки. Теперь в случае, если водитель оказался в этот момент недалеко и готов устранить причину задержания, автомобиль возвращается ему сразу, а не эвакуируется на штрафстоянку. Однако в ГИБДД уточнили, что новая норма действительна лишь до того момента, пока обнаруживший неправильно припаркованный автомобиль сотрудник ГИБДД не успел вызвать эвакуатор и составить документы о передаче машины эвакуирующей стороне.
С новостями Санкт-Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35. Вы слушаете «Время свободы», и мы продолжаем беседу с нашим гостем, акушер-психологом Ириной Мартыновой. Вы можете позвонить к нам в студию и задать вопрос нашему гостю по бесплатному телефону для жителей всех регионов России 8-800-200-22-12. Ну вот у нас звонки, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, добрый день.
Доброе утро.
Участники студии и слушатели «Радио Свобода», это Сергей из Армавира. Вот интересный вопрос, почему вот женщины как бы боятся рожать в роддомах? Да потому что там можно, как говорится, ну, грубо говоря, подхватить или СПИД, или гепатит вас могут заразить, здоровую женщину. Или, допустим, придушить там ребеночка, или вот даже, ну, роженец. Ну, это, конечно, такие страшные вещи, я говорю, но так оно бывает. Ну вот. Или, допустим, сказать, что ребенок умер, да, а взять элементарно, вырезать его здоровые органы, вот, и на продажу. Потому что в этом сейчас это бизнес идет, как говорится, очень круто. Ну вот. И у меня как бы вопрос, вот, значит, к Ирине Мартыновой, значит. Вот. Все-таки, что вы как бы посоветуете, где женщине лучше рожать? В роддоме или в домашних условиях? Пожалуйста, ответ.
Ну, вы знаете, само собой вытекает. Если я до 25 лет уже приставлена к этому делу, конечно, я скажу, что в роддоме, ну, как сами говорите, немножко опасно, мягко выражаясь, рожать. Если семья хочет, чтобы на ее глазах, значит, приняли его ребенка, положили им на грудь, запеленали его, дали папе на ручки подержать, чтобы он, ребеночек, улыбался маме и папе. Вот. Конечно, это более естественный процесс, так сказать, зачинать ребенка в интимном процессе и в интимном процессе его рожать дома внутри семьи. Это более естественно для человека и вообще для этого события. Это более естественно, не выходя из домашних стен.
Ира, но все-таки существуют какие-то противопоказания вот родов дома, ну, когда женщина плохо себя чувствует?
Ну, знаете, да, женщина, создание такое разумное, особенно когда ее гормоны беременности готовят к материнству, она утончается, такое интуитивное у нее, она сама не пойдет на домашние роды, если она чувствует себя как-то плохо, и она нуждается в медицинском обслуживании. Это вот на моих глазах очень часто бывает так, когда женщина вроде бы идет на домашние роды, а потом говорит: вы знаешь, я все-таки чувствую, что мне вот может что-то там неплохо быть. Вот я, видимо, все-таки первый раз рожу в роддоме. И я ей говорю: ну, конечно, первый период раскрытия ты можешь дома провести. Вот лежа в водичке, там, где обезболивает вода, Вот, а когда уже большое открытие, уже на процесс вытуживания, ты на второй период родов можешь поехать в родильный дом. Это нормально, это нормально. Хотя бы вокруг тебя там не ставят стимуляции, не делают тебе, вот, не ускоряют процесс. Хотя бы первый период, он пройдет естественно. А уже момент вытуживания, может быть, там ребенок, понадобятся какие-то реанимационные действия большой бригады какой-то. Ну, всякие ситуации бывают. И психологически бывает, женщина не до конца подготовилась, там как-то родители бывают против. То есть это нормально. Нужно только пытаться себя как-то максимально, естественно, провести в беременность, а на финал можно и действительно в роддом поехать.
У нас звонки, пожалуйста.
Доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, а если у роженицы откроется сильное кровотечение при родах, как вы будете в домашних условиях его останавливать? Пока будете вести ее в больницу, потеряете драгоценное время. Спасибо.
Вы знаете, поскольку мы медицинские работники тоже и имеем некоторое образование, у нас люди не без понятия об этом, мы применяем и стимулирующие вещества, которые сокращают матку. У нас есть и диагностика, которая может увидеть, что этой женщине не полезно рожать дома, чтобы не было кровотечения. А какого вы кровотечения имеете в виду? Что когда идет отслойка плаценты, так мы просто не допускаем до этого. Это видно по ходу подготовки женщины к родам. Мы беремся только за физиологически нормально отложенную беременность. Понимаете, в природе все логично. Если у женщины идет тяжелая беременность и, значит, как-то предвещает о том, что могут осложнения быть в родах, а то, что, о чем я сейчас только что сказала, что она логично поступает в родильный дом. В природе не бывает так, чтобы вот у нее вот все было хорошо-хорошо, а потом сразу раз, вот так, и кровотечение такое, что на жизнь. Ведь мы бы все вымерли, как мамонты уже давно. Понимаете, не может быть такого. Среди полного здоровья вдруг такое резкое нездоровье. Это страшилки чисто медицинского характера.
Вот женщина дозвонилась. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Алло. Да-да, мы вас слушаем.
Вы знаете, вот, к сожалению, нет в живых моей мамы. Она была акушер-гинеколог 53 года. И, слушая вас, она бы сказала, что вы преступник.
Вот такое мнение.
Ну, конечно, да. Вы знаете, вот я с таким мнением тоже сталкиваюсь. Ведь медицина как? Она порождает сначала патологию. Понимаете, она вот женщину запугивает этим страхом, которая парализованно идет на роды вообще. Она спазмирована, она не отдает ребенка. У нее происходят тяжелые процессы вот от того, что она боится отдать его из-за спазмов от страха. Ведь страх выделяет адреналин. Адреналин зажимает родовой канал. Если женщина не боится, с ней и не происходит этого. Вот когда вы едете по дороге на велосипеде, вы боитесь, что вы сейчас упадете. Вы действительно упадете. Вот. А когда это происходит по-другому... Вот. А акушеры, они сами провоцируют это, усугубляя вот этими, так сказать, патологическими всеми образами. Вот ты обязательно должна умереть, потому что они, ну как вам сказать, им в институте преподают то, что должно быть плохо. Вот. Они внушают женщине, и они живут в этом.
Своеобразные стереотипы такие.
Да, понимаете как? А вот когда не думаешь это, ты к себе это не притягиваешь, эту патологию, ты не притягиваешь, вот это надо помнить. А акушеры, проработав в этой системе, они же, понимаете, они воспитаны на патологии. Мне их жалко. Вот у меня сейчас акушер... Ну, гинеколог готовится к домашним родам, он даже не представляет, как это можно без перчаток это все делать. Он даже вот жену свою готов смотреть в перчатках, хотя знает, что она не больная, его не заразит, и он ее не заразит. Он тоже как бы вот знает свои способности и возможности. Но он не может это. Это внушенное стереотип действия, что все женщины должны истечь кровью.
У нас звонок, пожалуйста, мы вас слушаем. Нет, звонка, видимо, уже нет. Я хотел спросить, Ирина, вот такой вопрос вам задать. Буквально вот с 1 января начала действовать в России программа родовых сертификатов. Как вы знаете, да, выделяются определенные суммы. Стоимость сертификата 7000 рублей. Первый талон, значит, он остается в женской консультации. Второй 5000 рублей. Женщины с ним приходят, выбранный ею роддом. Как, по вашему мнению, эта схема поможет как-то вообще увеличить, может быть, там, ну, рождаемость в России или как-то повысить уровень обслуживания женщин в роддомах и вообще вот, улучшить врачебную помощь?
Ну, это вот можно сравнить с тем, что сейчас возник те же самые оплаты, как бы дополнительные, так понимаю, врачам, которые вот берутся за обслуживание женщин в родильном доме. Вот хорошо бы, чтобы, если бы еще к этим, вот, к этим красивым, так сказать, словам и указам добавить... результат качества этой работы. Если бы еще с врача спрашивали показатели значит, состояния женщины и ребенка после этого обслуживания. Вот не только денежки. Конечно, нужно врачам деньги платить за работу. Конечно, это труд высоко, значит, высокооплачиваемый должен быть. Но вы знаете как, вот, надо еще... Тяжело, конечно, в эти бумаги вписать любовь к профессии. Любовь. Нужно родиться акушером, чтобы любить это дело. И... чтобы платили тебе за то, что ты любишь и выполняешь качественно. И после себя люди как бы не страдают. Вот. Сейчас ведь много и платных отделений, когда человек со своего кармана платит. Но, понимаете, вот как народ говорит такое грубое выражение, одна и та же телега, только за деньги. Люди в белых халатах в одном кабинете тебе за деньги это делают, а в другой без денег это делают. Не может один и тот же человек сначала черным, потом белым. Это один и тот же человек. Значит, нужно как-то не столько на деньги, а столько как-то, вот, знаете, на человеческие факторы здесь обращать внимание. Люди готовы платить, но только вы должны с душой, с любовью выполнять свое назначение.
Спасибо, Ира. В Москве 9 часов 45 минут. Время напомнить заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние двух пострадавших при нападении на синагогу в центре Москвы медики оценивают как тяжелое. Жизни остальных 6 вне опасности. Во Владикавказе сегодня продолжается заседание суда по делу о теракте в Беслане. В Иркутске сегодня утром из-за аварии на теплотрассе без отопления остались около 3000 человек. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона постепенно улучшается. В Токио сегодня открылась международная конференция, цель которой – разработка глобальной системы борьбы с птичьим гриппом. Программа НТВ сегодня с Михаилом Осокиным больше не выходит в эфир. Президент России Владимир Путин сегодня завершает визит в Астану. Южнокорейский ученый Хван Ву Сок, который подделал результаты клонирования стволовых клеток, принес свои извинения. В Москве вводятся ограничения на продажу крепких спиртных напитков в ночное время. На волнах «Свобода» вы слушали краткие новости. Более подробнее о них и о других новостях вы можете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Девять часов 46 минут. Мы продолжаем беседу с нашим гостем, акушер-психологом, учредителем общественной организации «Национальная школа традиций повивального дела» Ириной Мартыновой. Напомню, что вы можете позвонить к нам в студию и задать вопрос нашему гостю по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Вот у нас звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Доброе утро.
Раньше таких специалистов называли повитухи. Обычно были бабки-повитухи. Скажите, сейчас обыкновенный бюджетник может воспользоваться вашей услугой? Сколько вы берете за свою работу? Спасибо.
Знаете, любой человек, который проникся рождением своего ребенка на дому, может воспользоваться услугами и моими, и моих учеников, и моих последователей, я думаю. И деньги здесь не на первом месте, хотя люди все нормальные понимают, что мы должны и пить, и есть, и ботинки обувать, как я говорю. Вот. И как в Библии написано, что как бы каждый достоин своей оплаты своего труда. Вот. У нас нет каких-то астрономических цен, и любой средний человек с средней зарплатой, и даже из бедных людей, вот, может воспользоваться рождением на дому и приглашением специалиста к себе.
И ну, вот на самом деле ваша организация называется «Национальная школа традиций повивального дела». Вот какие же все-таки вот такие наиболее известные традиции существовали на Руси, скажем так, вот в отношении, в области повивального дела?
Ну, поскольку у нас передача не религиозная, все-таки, ну, приходится об этом говорить. Ведь Русь была всегда православной, и всегда люди боялись Бога. Поэтому считали, что нужно перед родом обязательно очиститься духовно. То есть, вот. А второе, значит, очищение физическое. Через баню, через омовение холодной водой, через держание постов. Вот, и вычищение, так сказать, как духовное, так и физическое, приводит к тому, что детки рождались здоровенькими.
У нас звонки, пожалуйста, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я хочу сказать о своем положительном опыте родов в роддоме. У меня у сына было ягодичное предлежание, и как тепло ко мне отнеслись акушеры и врач-гинеколог в женской консультации, как они мне помогали все время. Нельзя огульно чернить тысячи врачей и акушеров, хороших, добрых, знающих. Это некрасиво, по-моему. Простите, пожалуйста.
По-моему, не черним, мы просто говорим о праве женщины на роды и в роддоме, да, и да. Дома. Да?
Я очень, знаете, как вот вы зря так и поняли, что мы черним и против здравоохранения и рождения женщин, рождения детей в родильных домах. Наоборот, я говорю, что если в родильных домах люди любят свою работу, специалисты, к ним приятно идти. Но когда человек не любит свою работу, он устает за 24 часа, которые они работают, и уже физически не может выполнять ее вот, полноценно, то это другое дело. Когда вот я работала, 8-часовой рабочий день – это нормально. Но когда сутки выходит работать врач или акушер, он просто уже не в силах качественно выполнять свою работу. А в домашних условиях, вот когда у меня тоже женщина недавно рожала в ягодичном предлежании, вот, мы тоже справились прекрасно в домашних условиях. Вот, и я... не против медицины, которая оказывает помощь женщинам в экстренных ситуациях. Просто когда это естественный процесс, 80% женщин может рожать естественно, потому что это от Бога предусмотренная профессия номер один для женщины. Вот. И ее ускорять или замедлять... или запугиваете, это неправильно. Медицина нам нужна, я очень положительно к ней отношусь. Но бывают случаи, вот, когда действительно люди там пострадают от неправильного, так сказать, приема. Я очень рада за вас, что вам так помогли. Я сама училась у довоенных акушерок этому ремеслу, этому делу. И очень благодарна им за то, что они меня научили и шить, и принимать, и ягодичное предлежание, вот, с которым теперь только оперировать. Сейчас же 100% операция. Особенно если мальчик там на УЗИ посмотрит, что мальчик, значит, нужно оперировать обязательно ягодичное предлежание. Если у женщины миопия минус 8, то, значит, тоже обязательно нужно прооперировать, потому что сетчатка отслоится у нее. А у меня вот одновременно у женщины было и минус 8, и ягодичное предлежание. И мы прекрасно родили дома, и через 2,5 месяца она поехала к себе на работу на Валаам, и они там занимаются погодой. Вот, и звонит мне оттуда, спрашивает, а как мне то сделать, как мне то... Вот советуется со мной до сих пор с поддержкой. Нуждается. А так, если вам повезло с бригадой, тем более, я чувствую, вы давно рожали, а раньше немножко было получше обслуживание. И вообще, и вот и врачи, которые меня брали на работу, и в родильное отделение мой врач, который у меня высшей квалификации, Регина Матвеевна, моя любимая учитель. И я очень признательна, что меня такой врач, любящий свое дело, передал любовь к акушерству. Вот, я не против врачей, вы неправильно поняли меня. Я против врачей, которые не любят свое дело, а я за врачей, которые любят свое дело и оказывают помощь, особенно в экстремальной какой-то ситуации. И я за тех врачей, которые не стимулируют женщин в родильных домах и дают ей свободно самой порожать, не укладывая ее на конвейер. Вот за что я. Чтобы в роддоме не было конвейера и не было ускорения появления ребенка. Ребенок должен сам... регулировать свое рождение. Не надо ускорять этот процесс. Ребенок знает, когда ему родиться. Он это согласовал с небесами. Вот. И, значит, а в домашних условиях просто это удается больше. Больше удается сделать, когда, естественно, и терпение вознаграждается. Нельзя ускорять этот процесс. И замедлять нельзя наркотическими веществами, которые вкалываются женщине, чтобы она спала, чтобы когда медперсонал тоже хочет отдохнуть. Это неправильно. Вот старые довоенные акушерки, они не имели даже права, они считали, что они не имеют права даже сесть на стул и подремать, понимаете как? А когда, когда приезжает роженица, они были возле ее и ухаживали за ней. Я это видела. И вот они говорили, что зачем сейчас так все ускоряют? И вот мы говорит, приходили на смену, у нас одни и те же лица, уходили со смены те же самые лица. Женщина спокойно и потихоньку рожала. Это так говорили довоенные акушерки, у которых я училась. Вот. Я за эти процессы. Это можно делать и в родильном доме, если вы боитесь своих кровотечений и всяких осложнений. Не надо влезать в этот процесс химическими препаратами. Нельзя вот это делать, чтобы ребенок, которому укололи наркотические вещества, рождался через 2 часа, вот, дыхательный центр которого угнетается этими веществами. Я же видела, вот мы раньше применяли морфий для того, чтобы женщину усыпить, чтобы она как бы поспала и поражала параллельно. А мы, бывает, не сработает эта система их подхода, и женщина, через 2 часа у нее появляется ребенок. И морфий угнетает дыхательный центр, и приходилось его оживлять, он синий рождался. И, понимаете, это неправильно, когда на детях начинают применять сразу наркотики во время его рождения. И неправильно, когда и беременность, которая вынашивает женщину, она лечится в женской консультации. Нельзя считать беременность болезнью. Это естественный процесс, заложенный в женщину природой. И он должен протекать естественно.
Большое спасибо, Ирина. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с акушер-психологом, учредителем общественной организации «Национальная школа традиций повивального дела» Ириной Мартыновой. А нашу программу завершает рубрика «Мой сегодняшний день», в которой петербуржцы делятся своими планами на сегодня.
«Мой сегодняшний день».
12 января, четверг. Что запланировали на сегодня петербуржцы? Социальный работник Светлана Селезнева.
В 2 часа у меня запланировано индивидуальное занятие с одной из моих подопечных. Мы занимаемся с ней русским языком, потому что у нее большие пробелы. Она много пропускала в свое время школу, и сейчас нужно догонять. После индивидуальных занятий у меня групповое занятие с младшей группой детей, с которыми мы читаем. Сейчас мы читаем «Астрид Линдгрен на острове Сальдкрока». К сожалению, в детстве большинство из наших детей не читали сказок и не знают каких-то самых известных даже произведений. Мы читаем их вслух, что помогает развивать и дикцию, и набирать скорость чтения, с которыми тоже часто возникают проблемы. И все это закончится где-то 10 часов вечера.
Сказочные герои, которые сегодня предстанут на выставке в музее Анны Ахматовой, знакомы всем, уверена сотрудник музея Светлана Александрова. Это необычная выставка – подарок к Старому Новому году.
Ее подарила нам художница Виктория Гусакова. Она работает в очень необычной манере, в необычной технике. Ничего подобного я не видела никогда раньше. Вырезанные фигурки из дерева и раскрашенные. Теремок, репка, Маша и медведи, сарафанчики, рубашки с вышивками. Это все имеет такую хорошую фольклорную основу, базу. Они все покрыты лаком, цвета у них яркие, красочные. Это будет интересно и детям, и взрослым, и, по-моему, это очень соответствует теме Старого Нового года.
И студентка Смольного института свободных искусств и наук Татьяна Смирнова, несмотря на экзамены, все-таки найдет сегодня возможность себя порадовать.
Я думаю, что надо сходить в фитнес-клуб, потому что если такое время, хотя бы чуть-чуть времени останется куда-нибудь сходить. Вечером мы будем гадать. То есть в прошлом году мы вызывали духов, они нам наговорили всякой ерунды, мы весь год боялись и тряслись, ничего не сбылось, поэтому мы решили еще раз их вызвать, разобраться, в чем дело.
Это были студентка Смольного института свободных искусств и наук Татьяна Смирнова, Светлана Александрова, сотрудник музея Анны Ахматовой, и социальный работник Светлана Селезнева.
Рубрика «Мой сегодняшний день», которую представила Наталья Нестеренко, завершает утреннюю программу «Время свободы» из Петербурга. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мы». Темы. Иран поставил точку над возможностью переговоров. Время на уговоры Ирана истекло. «Как остановить ядерные амбиции Ирана?» С такими заголовками вышли во вторник и в среду крупнейшие газеты мира. Действительно, международное сообщество возлагало немалые надежды на переговоры с Тегераном. Но ни Россия, ни ЕС не удалось добиться успеха. Что дальше? Об этом сегодня в программе «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Утренний час программы «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Виктор Рызунков. Всего вам доброго.
Конечно, мы пристально следим за развитием событий на Украине.
Ирак предпринял еще один намеренный шаг к производству обогащенного урана, что дает возможность получить ядерную бомбу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мои цыплята подохли, и я выбрасывала их голыми руками. После этого у меня заболело горло, поднялась температура.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11885 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.